Борис Машук. Конфуз. Читает Макс Радман. В школу домка-уборщица пришла, как всегда, к последнему уроку. Отдала Нине Васильевне свежую газету, засветила лампу и, молчком потеснив Карлушку, каким-то чудом прилепилась рядом с нею за партой, выставив в проход ноги в больших солдатских сапогах. Подперев лицо рукой и напряженно глядя на Нину Васильевну, домка выслушала сводку Софинформбюро, вести с фронтов, но, опять ничего не узнав о пропавшем без вести муже, вышла из класса. Ребятишки слышали за дверью тяжелые шаги, стук поленьев. Домка сваливала дрова в коридоре, чтобы завтра поутру, еще в темноте, растопить печки. В этот раз вместе с домкой с особым вниманием слушал Нину Васильевну и Шурка Орлов. Очень занимали его дела на фронте. Ведь там, уже дальше Украины, сражался Шуркин дядька Клим, артиллерист. Говорилось в газете о боях и в Прибалтике. А на самой-то Балтике воевал другой его дядька, Виктор. Правда, теперь он в госпитале после ранения и вскоре обещался приехать домой на побывку. Вспомнив об этом, Шурка уже плохо слушал Нину Васильевну. Он представлял, как встретится с дядькой, который, наверное, привезет ему бескозырку, да еще и гостинцев поди. А тут уж и третья четверть подходит к концу, подступают каникулы, солнышко светит все ярче. Нина Васильевна отнесла газету в учительскую, маленькую комнатку на одно окно, где стоял шкаф с книжками и большой исцарапанный глобус. А вышла, к удивлению всех, уже одетая в старенькое пальто. «Ребята из первого класса могут идти домой, а третьеклассники останутся. С вами побеседует один товарищ. Он вот-вот подойдет. Я ухожу в правление колхоза, а вы пока почитайте из заданного на завтра и ведите себя тихо. Особенно это касается Варнакова и тебя, Будыкин». Рыжий Петька переглянулся с Митяем. Первочки захлопали крышками парт, закопошились у вешалки. Третьеклассники, рабея перед неизвестным товарищем, который собирался с ними беседовать, сидели на местах. Поднялся только Петька Варнаков. Он закутал в материн платок маленькую сестренку Зойку. Едва Петька сел на свое место, отворилась дверь, и в класс вошел Андрюха Хованкин. Он потоптался у порога, стянул с головы шапку и сказал: «Здравствуйте, товарищи!» Все знали Андрюху как облупленного. Знали, что он отличник, как и Ваня Колесин, а еще помогает отцу, конюху Серафиму, ладить колхозные сани и телеги, конскую сбрую. Учился Андрюха в четвертом классе и ходил в первую смену. От его неурочного появления, а пуще всего от этого «здравствуйте, товарищи», даже у Митяя Будыкина рот приоткрылся. А Петька Варнаков и дышать перестал. Он-то видел, что еще днем, в пересменку, Андрюха был с лохматым чубом, а сейчас ровно под машинку подстрижен. Митяй шевельнулся первым и вытянул из-под парты длинные ноги. «Ты чего приплелся? Забыл чего?» Андрюха прошел к столу Нины Васильевны и сообщил: «Я проведу с вами сбор. Вы сейчас октябрята, а в конце четверти будете вступать в пионеры. Тогда у нас в школе станет отряд, и я буду у вас вожатым». «А по шее не хочешь?» — поинтересовался Митяй. «Ты сиди, пенек!» — громче заговорил Андрюха. «Будет у нас организация, пионерская. И будем мы во всем помогать взрослым и фронту. Собирать вот металлический лом». Тут уж и Петька Варнаков встрял. «Ха, а ломы деревянными не бывают». «Ни черта ты, Петька, не понимаешь», — осадил его Андрюха. «Металлический лом — это не тот, которым ты на озере лед долбишь. У кузницы кусок гусеницы от трактора видел? Старые сломанные колеса от сенокосилок видели? Вот то и есть металлический лом. Его собирают, отвозят на завод, а там переплавляют и наделывают потом пушек, танков, автоматов или снарядов. Понятно?» Андрюха просто оглушил всех своей башковитостью, и третьеклассники молчали. «А для колхоза будем собирать золу и куриный помет», — добавил Андрюха. «Чего-чего?» — не понял Демка Пронов. Андрюха объяснил все по-простому, и тут уж класс развеселился вовсю. «Балды вы, потому и смеетесь», — разозлился Андрюха. «Помет и зола — хорошее удобрение. Его рассыпают по земле, и тогда на ней хорошо растут огурцы, помидоры и еще, может, капуста. Так что завтра всем принести по ведру помета. И потом будете каждый день приносить». «Ха, приносить, — подпрыгнул Петька Варнаков. — А у нас и куриц-то ни одной нету. — У кого нету, по соседям идите. — А ты, Петька, припарись к Шурке Орлову, — посоветовал Андрей. — У него дед с бабкой всегда куриц держали. — Есть куры, Шурк? Шурка вспомнил пеструшек с хромоногим петушком, сбереженных бабкой, кивнул. — Вот и будет, чего вам нести. Петька промолчал, обдумывая нежданную повинность. А Карлушка, робко молчавшая, как все девчонки, спросила. — А жалы тоже по ведру приносить? — От разъездовских жалы вообще не потребуется, — объявил Андрюха. — Вы же топите печки углем, от него жала на удобрение не годится. Жалу собирать будем только от деревенских дворов. — Вот это правильно, — рассудительно согласился Митяй. — Деревенцам и до школы ближе ходить. Им по два ведра золы таскать можно. — Ты сиди, грамотей, — окрысился на Митяя Демка. — По два ведра. Умник нашелся. Начали было спорить, но будущий вожатый оглядел всех строго и предупредил. — Кто не будет собирать золу и помет, того не примут в пионеры, и тот не получит такого вот галстука. Тут Андрюха развернул на столе небольшой пакет, и все увидели отглаженный красный галстук, перехваченный блестящим зажимом с изображением горящего костра. Такой галстук с зажимом хотелось иметь каждому, и на другой день во многих сараюшках и дворах столбом поднималась пыль. Ребятишки добывали золу и помет, ради чего тревожили обросшие бурьяном и лебедою кучи на окраинах огородов, распугивая кур, копошились под насестами. И Петька с Шуркой в этот день шли в школу с двумя ведрами удобрения на длинной палке. Добывая его, они разворотили многолетние залежи, добрались бы до самого пола, но из курятника их вытащил Шуркин дед. А еще через пару дней Андрюха повел всех на сбор металлолома. Сперва стаскивали к школе все, что находили возле дороги, в кюветах, потом передвинулись к машинному двору и к колхозной кузнице. Пособирали и здесь мелкие железяки, а там Митяй взял, да и покатил к школе исправное колесо от сеялки. По его примеру, Демка и Петька Варнаков потащили было баронку, но их заметил пожилой тракторист, зашумел, и они побросали свои трофеи. Подготовка в пионеры шла хорошо. Железяк у крыльца школы собиралось все больше. Под стеной росла куча из золы и помета. А Андрюха вожатый не унимался. «Завтра будем тимуровцами», — объявил он. «Всем из 4-го и 3-го класса быть на зерновом, на сортировке, разъездовские». Петька, Митя и Шурка Орлов пойдут помогать деду Колотилкину. У него сын, танкист, погиб на войне, а сам дед хворает. — А что нам у него делать? — спросил Митяй. — Мало ли чего. Может, воды натаскаете, может, дров напилите, сено у стайки приберете. Поглядим словом, что там. Ты, Петька, назначаешься командиром звена. Петька аж засветился. Шурка посмотрел на него с завистью, а на Андрюху с обидой. Почему не его командиром назначил? Учится Шурка получше Варнака. Железяк больше его принес. А Петька и помет набирал у них в сараюшке. Но завидовал Шурка недолго. Пусть уж Петька чуть покомандует. Он ведь сосед и приятель. Да и нельзя же всем командирами быть. К деду Колотилкину отправились на другой день после уроков. Увидев во дворе боевую троицу во главе с Петькой командиром, дед растерялся. А когда уяснил, что к чему, успокоился и хотел отправить тимуровцев обратно. Но они потребовали работы. И дед сдался. Показал чурбаки, которые нужно было поколоть, и велел сносить поленья в летнюю кухоньку, которую зимой не протапливали ради экономии дров. Получив заказ, Петька сунул Митяю Будыкину колун, а сам вместе с Шуркой взялся подкатывать чурбаки и носить наколотые дрова в кухню. Работалось хорошо. Но тут Шурка стал замечать, что Петька дольше него возится в кухоньке, и губы у него с чего-то посинели. Может, замерз Петька? Но с чего бы ему мерзнуть, если март на дворе, и солнышко по-доброму греет? С охапкой дров Шурка зашел в кухню и вдруг увидел, как Петька запустил руку в литровую банку с голубичным вареньем и стал облизывать пальцы. — Ты зачем это? — ужаснулся Шурка. — Как же ты? «Тимуровец, командир, а сам варенье чужое лопаешь?» «Я же чуть-чуть», — отмахнулся Петька. «И ты спробуй, сладкое». Тут и Митяй вошел. В одной руке у него был колун, а другую он без раздумья запустил в варенье. Шурка смотрел-смотрел на них, сглатывая слюни, и не утерпел. Тоже сунулся рукой в банку. Потом еще разок и еще. Варенье убывало заметно. Спохватясь, Петька закрыл банку бумажкой, обвязал тряпочкой и поставил на место, в уголок за печкой. Тут же он выкатился за дверь, чтобы доложить деду об окончании работы. Дед остался доволен помощниками, похвалил их и дал напоследок по горсти тыквенных семечек. Возвращаясь домой, Петька сорил по дорожке шелухой, а Шурку и семечки не радовали. Чем дальше отходил он от двора деда, тем хуже становилось Шурке. Еще там, у калитки, он вдруг представил, как бабка пойдет в кухоньку за вареньем, увидит полупустую банку, удивится и начнет гадать, кто помог ей так поуправиться. Ну и вспомнит, кто у них во дворе был, работал. «Ага», — скажет, — «тимуровцы». А Колотилиха-то с его бабкой дружит, значит, обязательно до их дома дойдет. А если к тому времени дядька Виктор приедет, да узнает, какой из его племянника Шурки получился пионер. Хуже всего от того было, что все уже сделано, обратно не повернешь. И Шурка, косясь на беззаботного Петьку, пытался утешить себя тем, что, может, бабка до лета и не спохватится. Уже перед самыми каникулами в школе была назначена торжественная линейка. Вожатый Андрей, Ваня Колесин, Шурка, Петька, другие ребята и даже Митяй-второгодник должны были давать пионерскую клятву и получать галстуки. Посмотреть на такое собрались все ученики. Пришла и домка-уборщица, как всегда туго затянутая темным платком. Нина Васильевна надела нарядное платье с вышивкой по белому вороту. Пришел в школу и председатель колхоза фрол Чеботарев в суконном пиджаке и с наградами. Тут-то Шурка подивился, как много у фрола орденов и медалей. Председатель развернул бумажный пакет. В нем оказались галстуки, наглаженные и подрубленные по краям, из красно-бордовой материи. Такого цвета была скатерть, которой раньше накрывали к собраниям стол в правлении колхоза. Но после разговора с учительницей Чеботарев решил, что собрание можно провести и без скатерти. «Жаль, вот зажимов достать пока не удалось», — вздохнул председатель, но тут же улыбнулся. «Ничего, на первый раз и так будет хорошо». Старшие ребята построились у доски, а младшие глазели на них с завистью и уважением. Председатель сказал, что школьники хорошо помогали колхозу на сборе колосков, заготовили вот удобрения, потрудились и как тимуровцы. «Теперь, после клятвы, вы наденете красные галстуки. Берегите их», — говорил председатель. «Красный галстук невелик, но носить его на груди — большой почет, но также и большая ответственность». Говорил он еще о пионерской честности, гордости, правдивости и смелости, не зная, что с каждым его словом все хуже становится Шурке Орлову. На лбу у него пот выступил. Опять вспомнились кухонька деда Колотилкина, проклятая банка. Шурка покосился на Митяя, на Петьку, но те стояли строгие, с выпученными глазами. А голосистого Петьку Нина Васильевна даже вывела из строя и дала ему лист бумаги. «Сейчас Петя Варнаков будет зачитывать пионерскую клятву», — объяснила она. «А вы за ним повторяйте ее». Петька набрал в грудь воздуха, раздул щеки и, заглядывая в лист, громко закричал. «Я юный пионер Советского Союза!» Ребята помолчали, ожидая, кто первым повторит эти слова. И тут Шурка, неожиданно для самого себя и вроде бы негромко, но слышно для всех, проговорил. «Не буду я за ним повторять». Нина Васильевна и председатель, и ребята посмотрели на него с недоумением. «Ты что, Орлов?» — спросила учительница. «Почему?» Шурка опустил голову и едва слышно проговорил. «Я в варенье палец совал». Петька часто-часто заморгал. Его курносое лицо стало совсем маленьким, а Митяй, склонив голову, зашарил глазами по половицам. Шурка тоже стоял с опущенной головой и глухо бубнил. «Я у Колотилкиных варенье лизал, а в клятве говорено, что нужно быть честным, плохого не делать, чтобы без поступков плохих». Нина Васильевна потребовала, чтобы он рассказал все понятно. За Шуркой стали признаваться и Митяй, и Петька. Только Петька сказал, что всего два раза в банку совался. «Ну, братцы», — нахмурился председатель. «Конфуз получается, товарищи пионеры. Вот так тимуровцы, а?» И замолчал, не зная, как дальше-то быть. И Нина Васильевна не знала. Председатель переступил по полу деревяшкой, полюбопытствовал. «И много вы его там умяли?» «Полбанки», — сказал Шурка. «Да», — вздохнул председатель. «Как же нам теперь быть-то?» «Я думаю так», — строго заговорила Нина Васильевна. «Кто провинился, пусть тот просит прощения у дедушки с бабушкой. Ты, Варнаков, и ты, Будыкин, сейчас же идите к Колотилкиным и расскажите все. А потом посмотрим, продолжать нам ваш прием в пионеры или отложить до лучших времен». Нахлобучив шапки, Митя и Петька поплелись за дверь. А Нина Васильевна стала говорить, как нехорошо быть нечестным. Хвалила готового разреветься Шурку, который сам честно признался, и значит, из него может вырасти настоящий человек, потому что настоящим становится тот, кто умеет сам себя побороть. Потом стал говорить председатель, но тут отворилась дверь, и все увидели сияющую физиономию Митяя, а за Митяем и Петьку со злополучной банкой в руках. «Во!» — ставя банку на стол, объявил Петька. «Дед и не сердился, а это нам отдал, насовсем». Председатель взглянул на Нину Васильевну, хмыкнул и отвернулся к окну. Учительница тоже отвернулась к полочке с книжками, закрывая лицо концами платка. Когда ее плечи перестали вздрагивать, она велела всем строиться снова. Теперь уже Шурка зачитывал слова клятвы, а ребята повторяли ее дружно и голосисто. Потом председатель вручил каждому по галстуку, и Нина Васильевна повязала их Андрюхе Вожатому, Шурке, Митяю, Петьке Варнакову, Ване Колесину. «Теперь вы пионеры», — сказал председатель. «Поздравляю вас от лица фронтовиков и думаю, что вы будете хорошими ребятами и работниками». Он помолчал, переступил и добавил: «И чтоб впредь без конфузов». Вслед за председателем, Домкой и Ниной Васильевной малышня стала хлопать в ладошки. А потом Нина Васильевна принесла из учительской комнатки ложку, и ребятишки стали угощаться вареньем из банки. И никому тут не было обидно, никто не злился на Шурку, который сумел сказать правду.